До развилки на Октябрьский мы добрались уже часам к трем. Как-то медленно идем. Будто вовсе и не торопимся никуда. И в форт сегодня возвращаться явно не собираемся. Странно. За это время нам навстречу попались всего 5 обозов. Мужики из Октябрьского ехали в форт за покупками и попутно рассчитывали выгодно пристроить придержанный до лета мед. Лесорубы везли сосновые бревна и уже распиленную на доски лиственницу. Еще 3 обоза возвращались из Северореченска. Ну и охотники привал на обочине устроили. Тащить на себе 3 косулей и матерого кабана парням было совсем нелегко. А так тишина. Неудивительно, в форт обычно с утра выезжают, чтобы до темноты домой успеть обернуться. А из форта сегодня мало кто выехать сможет. На развилке мы с Напалмом дождались остальных и, быстро посовещавшись с Григорием, решили привал пока не устраивать, а сначала дойти до поворота на объездную дорогу. Там и с дровами проблем не будет, и воду есть где набрать. После развилки вдоль дороги почти сразу же потянулись высокие кусты, вскоре превратившиеся в настоящие заросли. Боярышник, орешник, еще что-то непонятное встали у обеих обочин настоящей стеной. Раздолье тут у лесополосы, ездить за такой мелочевкой из форта невыгодно. Какие это дрова? Так, смех один. Если уж ствол в запястье толщиной. Да и с ежовником помучиться придется. И все же сразу бросалось в глаза, что это не настоящий лес. Посадки они и есть посадки. Слишком правильно оно как-то. Только вот по сторонам смотреть все равно надо. Места здесь не то чтобы заброшенные, но это уже и не Торный тракт, мало ли что в кустах притаилось. «Здесь остановимся». Свернув с дороги на небольшую поляну, скомандовал привал Григорий и повернулся сначала к Ялтину, а потом ко мне. «Нормальное место?» «Все в порядке». Колдун достал из кармана футляр из-под авторучки, вытащил из него обвитый золоченой полоской тоненький жезл и поводил им из стороны в сторону. «Он обычный». Я согласился с ним. «Место как место». Небольшую поляну со всех сторон окружали кусты орешника, только от дороги была расчищена узенькая тропинка. Посередине на вытоптанной земле валялись уложенные в круг закопченные камни. Где-то рядышком журчал ручей. Хорошее место. Только комаров должно быть много. Низина. Наверняка Грише об этой поляне кто-то рассказал, просто так ее с дороги не разглядишь. Черт! Подтверждение моих мыслей шлепнул себя по щеке Напалм, сосредоточился, и на землю с сухим шорохом посыпались трупики сгоревших комаров. Здорово. Если о комарах нет необходимости заботиться, вообще место замечательное. «Ну ты прям раптор!» — восхитился дядя Женя. Пиромант покосился на него, но ничего не ответил. «Напалм, на тебе костер». «Лед, хан, с вас дрова. Вера, приготовь нам что-нибудь на скорую руку». «Сергей Михайлович, вы за безопасность отвечаете». «Дмитрий, следи за дорогой», — раздал указание Григорий, обделив своим вниманием лишь близнецов. «Мы с Мельниковым за водой сходим». «Да уж». «Братьям отдохнуть вовсе не помешает». «Спеклись». «Второй бледнющий весь. И еле на ногах стоит». Первый наоборот, красный как вареный рак, но тоже ноги с трудом передвигает. И не в плохой физической форме парней дело. Да они каждый меня раза в 2 здоровей. Просто акклиматизация пока еще продолжается. Сколько раз в патруле такое видел. Спортсмен вроде, силище столько, что пахать на нем можно. А всего-то 5 километров пройдет и потом пластом лежит. Вот через недельку-другую, глядишь, и начнет в ритм жизни входить. Если мутации не пойдут, конечно. Близнецы скинули рюкзаки, повалились на прогретую солнцем землю и начали изображать караульных. Колдун с умным видом обошел поляну по периметру, время от времени делая серебряным ножичком надрезы на ветвях орешника. И кто бы подумать мог, что он так легко переход перенесет. Ему и лишний вес не помеха. Пробурчав себе под нос что-то типа «Я вам в кухарке не нанималась», Вера принялась копаться в оставленных Мельниковым припасах. Напалм сел на закопченный камень и закурил. Мы с Ханом отправились за дровами и минут за пять насобирали по охапке хвороста. А куда больше? Не ночевать же нам здесь. К тому времени, как вернулись Григорий и дядя Женя, Напалм уже успел развести костер. Хорошо быть пиромантом. Ни спичек не надо, ни зажигалки. И даже сыроватые дрова не помеха. Колдун проверил принесенную в котелках воду, кинул в них поросинки, и Вера начала кашеварить. Сергей Михайлович забрал себе второй котелок и принялся отмерять в закипевшую воду травы, порошки и высушенные ягоды. Спецчай готовит. «Долго еще?» — принюхался к запаху стряпни второй. «Блин, как ты еще о еде думать можешь?» — удивился первый. «Меня от одного запаха выворачивает. Еще и в шею стреляет». «А я, кстати, себя тоже не очень чувствую», — призналась Вера. «Как будто уши ватными пробками заткнуты. И виски давит». «Магическая буря», — щелкнув крышкой карманных часов, у которых вместо циферблата оказался расчерченный пересекавшимися пентаграммами лунный камень, — объяснил колдун. «Не очень сильная, всего 4 балла по шкале Бергмана. Но на людей, чувствительных к перепадам напряжений магического поля...» «Что-то я за собой особой чувствительности раньше не замечал, а?» Вера взмахом ложки отогнала подлезшего к котелку второго. «Городские стены сглаживают перепады», — вновь пустился в объяснение Ялтин. «Когда были открыты естественные колебания и сезонные изменения магического и энергетического поля приграничья, гимназия приняла соответствующие меры». «А в селах как живут?» — присел около костра второй. «У всех есть защита. Где свои заклинатели имеются, сами защиту организуют. Где нет, накопители Иванова закупают. Гимназия от них очень неплохой доход имеет». Я помассировал виски и принюхался к запаху стряпни. 4 балла — это мелочи. Тоже мне буря. Зимой обычный фон 3,5. Это в 5 баллов, больше 1,5-2 суток без защиты или приема специальных препаратов не рекомендуется за городскими стенами находиться. Не смертельно, конечно, но курс реабилитации не из приятных. «Каша уже доходит, готовьте ложки», — попробовала девушка варево. «Вот и замечательно, чаек уже заварился». Сняв котелок с огня, колдун всыпал в него из железной баночки красноватый порошок и в полголоса произнес длинную непонятную фразу. Вода моментально сменила цвет с бурого на янтарный, а все травинки и ягоды осели на дно. «Подходите по одному. Извините за каламбур, но первым первый, а вторым второй». Напалм настороженно принюхался к отвару. «А это зачем?» «Усиливает иммунитет человека к магическому излучению и выводит шлаки. Гимназия специально для патруля рецепт разработала». Достав мерную чашку, Ялтин перелил спецчай в серебряный стаканчик, стенки которого покрывали колдовские письмена. Пиромант сморщился от резкого запаха. «Мне не надо, мне бы наоборот излучение побольше хапнуть». «Сколько организм сможет переработать, переработает. Чай только от излишков помогает избавиться. Мы большую дозу заработать не должны, но профилактика никогда не помешает». Близнецы по очереди приняли из рук колдуна серебряный стаканчик и, морщась, выпили зелье. Ну и перекосило их. «Да, это вам не пиво жрать». «Ох, я забыл, вы же не пьющие. Ладно, тогда не молоко». Отведать заваренный колдуном травяной чай пришлось всем, даже отчаянно отказывавшемуся Дмитрию. Когда подошла моя очередь, я вдохнул, задержал дыхание и выпил зелье несколькими мелкими глотками. Так оно, насколько мне помнится, менее противным кажется. В любом случае, гадость редкая. Нас в патруле такой после каждого рейда отпаивали. Только там еще что-то в настой добавляли и потом газы в нос сшибали. Но это еще цветочки. Чего одно ежемесячное посещение КВБП, камеры выравнивания биополя, стоит? А озоновый душ после каждого рейда на север? Мерзкие микстуры, заборы кожи и крови, анализы и прививки на этом фоне казались невинными шалостями участкового врача. «Ну и мерзость!» Зачем-то зажав нос пальцами, сплюнул желтую слюну Гриша и растер ее носком ботинка. «Костянику, крапиву и клюкву я разобрал, а остальное...» «Не надо об этом!» — взмолился Напалм и протянул Вере железную миску, а то вывернет. «Это запросто. Вообще удивляюсь, почему никого не стошнило. Меня самого в первый раз знатно полоскало. Или Ялтин рецепт доработал. С него станется. Вон близнецы уже ожили, кашу так и наворачивают. Все-таки правильно, что еду напоследок оставили. Если вкус зелья сразу не перебить, он еще сутки во рту продержится. И часто нам это пить придется?» Убедившись, что добавки не предвидится, облизнул ложку и спросил у колдуна второй. «Раз в сутки». Сергей Михайлович внимательно проверил свои пузырьки, пакетики и колбочки и только после этого закрыл сумку. «Я больше не буду», — заявил Дмитрий. «Твое право», — не стал спорить колдун и пригладил пальцем пушистый ус. «На вкус чистая отрава, базара нет», — задумался первый. «Но сразу легче стало, и шея прошла». «Я в рецепт тонизирующие травы добавил», — с гордостью объявил Ялтин и немного ослабил перетянувший живот ремень с массивной серебряной пряжкой. «Вот, я так и думал». «Полчаса на отдых и выступаем», — предупредил нас Конопатый. «Первый и второй, идите на ручей, посуду вымойте». «Это где?» — с неохотой покосился на котелки и грязные миски второй. «Я вас провожу», — вызвался дядя Женя. Усевшись на нагретый костром камень, я ткнул в тлеющий уголь хворостиной. Закурился легкий дымок, просохшее дерево загорелось, и вверх по ветке побежало пламя. Пришлось выкинуть, чтобы не обжечь пальцы. «Напалм, ты что ли?» — укоризненно посмотрел я на пироманта. «Ага», — широко улыбнувшись, присел он рядом. «Чего там хан колдуна лечит?» «Знаете, Сергей Михайлович, ваше зелье ни в звезду, ни в Красную армию. Вам надо серьезно поработать над вкусовыми параметрами», — очень похоже изобразил хана пиромант. «Срочно дайте мне лекарство, а то у меня изжога». «Тьфу!» «Чего над человеком смеетесь?» Отхлебнув из фляги воды, Вера завернула крышку и достала из кармана зеркальце. «Как бы вы к нему ни относились, но если изжога у человека...» «Знай один мой приятель этого товарища, он бы порекомендовал ему весьма эффективное лекарство», припомнил я присказку Шурика Ермолова. «Цианистый калий». «Шутим мы». Взмахом руки Напалм потушил костер и перевернул один из камней на угли. «А друзья у тебя добрые, я смотрю». «Добавки хочет кто?» — неожиданно поинтересовалась Вера. «А разве осталось что-нибудь?» — удивился пиромант. «Вон лежит!» — ткнула в оказавшегося на перевернутом камне слизня девушка. «Не, это не к нам!» — покачал головой Напалм. «Это к китайцам. Они скоро в форте всех тараканов сожрут». «Блин, вообще непонятно, чего ради триаду в форт пустили?» Проверив патронтаж, я принялся за винтовку. «А чего непонятного?» — хмыкнул Напалм. «Всем выгодно оказалось, вот и пустили». «Кому всем?» «Городскому совету». «С чего это?» «Вопрос на засыпку. Кому в первую очередь наступает на пятки триада?» «Цеху», — подумав, предположил я. «А кто у нас постоянно пытается в совет пролезть?» «Тоже цех? Как совпало-то, а?» «Можно подумать, триада лучше. Триаду, если что, из форта выдавить проще простого. Главное, укрепиться не давать. Говорят, лиги разрешили представительство в городе открыть». Последний раз, посмотревшись в зеркальце, девушка убрала его в карман. «Вот, а я о чем?» — щелкнул пальцами пиромант. «Лиги представительства, братству покупателя на недвижимость, дружине хоть какая-то возможность наладить отношения с городом. Все на поверхности, если немного подумать. А торговый союз? Торгаши против всех не пойдут. Да и им, по большому счету, приход китайцев только на руку. Товарооборот с городом всяко вырастет». «Капец. Поднявшись на ноги, Вера одернула сбившуюся куртку. «Из-за откатов пятую колонну в форт пустили». «А то, можно подумать, раньше в форте агентов города не было», заинтересовавшись, высказал свое мнение по этому вопросу Григорий. «Китайцы хоть на виду будут, да и перетащить их на свою сторону наши всяко попробуют». «Ну, как вариант», — согласился Напалм. «Но по первой все просто, цех опустить хотели. Слишком он в последнее время борзеть начал». Когда вернулись от ручья близнецы, Григорий подхватил рюкзак и подошел к дяде Жене. Время отдыха закончилось, и все потихоньку начали собираться. Дождавшись, пока установится хоть какой-то порядок, я вышел на середину поляны. «Минуту внимания! Дальше мы пойдем по заброшенной дороге». «И что с того?» — перебил меня хан. «Под ноги и по сторонам внимательней смотрите. Развлекательная прогулка закончилась». Я не стал расписывать возможные опасности. Во-первых, никогда не знаешь, на что угораздит напороться. Во-вторых, все равно никто не проникнется. «А может, ну его? Обратно в форт вернемся?» Со всей возможной язвительностью поинтересовался хан. «Идеальный вариант», — на полном серьезе согласился с ним я, но Григорий, к сожалению, меня не поддержал. Мы вышли с поляны, попетлявшей по орешнику узенькой тропинки, и минут за пять добрались до журчавшего среди камней ручья. Паводок уже сошел, но чтобы не замочить ног, пришлось попрыгать по торчащим из воды валунам. Просто удивительно, что никто не поскользнулся. Сам я несколько раз удержал равновесие только чудом. Миновав раскинувшийся за ручьем заболоченный луг, мы вышли к засыпанной гравием дороге, по обочинам которой густо разрослись ивы. Да уж, чищоба. Зимой оно как-то не так заметно. «Порядок передвижения прежний», — напомнил нам Гриша. «Дистанция...» «Метра по три», — подсказал я и, дождавшись вытряхнувшего из ботинка камушек Напалма, пошел вперед, внимательно осматривая деревья. «От левой обочины подальше держитесь. На листьях пластилиновый иней и шипоцвет на обочине». «Что за иней такой?» — удивилась Вера. «Типа тли?» «Грибок ядовитый. Ожоги от него просто жуткие», — объяснил я. «Шипоцвет — это вон те веселенькие цветочки». «Да, именно те синенькие. Не вздумай сорвать. Человека насквозь пробивают». «А почему птиц так мало?» Девушка проводила взглядом вспорхнувшую с ветки сороку. «С момента выхода из форта это четвертое». «Ты считала, что ли?» — рассмеялся Напалм. «Элементарная наблюдательность и хорошая память». Шорох. Отросших на правой обочине деревьев к нам метнулась почти сливающаяся с дорожным покрытием тень. Я схватился за винтовку, развернулся. Ярко-зеленая вспышка ударила по глазам, прежде чем мне удалось толком прицелиться. «Черт!» Из глаз потекли слезы. Я несколько раз моргнул, но зрение возвращалось слишком медленно. Сначала стали прорисовываться серые силуэты предметов, потом вернулись краски. «Мельников!» — заорал Гриша. «Ты что творишь?» «Да кто знал? Мне наши штурмовики подсунули!» «Ты, блин, точно когда-нибудь сам себя поджаришь!» Конопатый закрыл ладонями лицо и помотал головой. «Полагаю, это был адский пламень?» Невозмутимо подошел Ялтин к почти разорванному напополам зверю. «И кто это нас на зуб проверить хотел?» Гладкая шкура с короткой щетиной пока почти не отличалась по цвету от гравия, но очень медленно начинала менять цвет с грязно-серого на болотно-зеленый. Когти сантиметров 10 длиной, вытянутая голова. Не голова даже, а сплошная пасть. Узкие щели глаз и ноздрей. Кикимора. От развороченного и обожженного магическим разрядом тела несло кислым запахом гари. «Что-то типа того», — Мельников спрятал разряженный амулет в карман. «Это что за чудовище?» «Кикимора серая, обыкновенная», — вытер выступившие слезы я. «Обычно охотятся небольшими стаями. Особи по 3-4, так что давайте-ка пробежимся от греха подальше. От своих охотничьих угодий они не удаляются». Недовольное ворчание по поводу ослепленных глаз мигом стихло, и мы побежали. Метров через 200 я перешел на шаг и постарался успокоить дыхание. «Сергей Михайлович, что-то ваша система оповещения не сработала?» — повернулся к колдуну Григорий. «Вероятно, все дело в неточной калибровке», — не смутился запыхавшийся Ялтин. «Мне надо минут 15, чтобы разобраться в причинах произошедшего. Нам бы успеть через болото перейти, пока солнце высоко», — предупредил я Григория. «Да и тучки эти мне не нравятся». «Я тучка-тучка-тучка, я вовсе не медведь», — тихонько пропел Напалм. «О, как приятно тучке по небу лететь». «Далеко до болота», — задумался Конопатый. «Если не ошибаюсь, сразу за тем поворотом начнется». «Солнце высоко еще», — подняв голову к небу, заметил хан. 10 минут вам, Сергей Михайлович», — посмотрел на часы Гриша. «Лед, пошли до болота, пройдемся, посмотрим, как там с гатью. Напалм, ты с нами». «А откуда здесь гать?» — поинтересовался Напалм и взвел курок своего антикварного пистолета. «Когда дальше деревня была, дорогой часто пользовались». «Была?» «Грунтовые воды поднялись, затопило», — припомнил я рассказы патрульных. «А люди?» Напалм поморщился, когда его облепила куча мошек, и вновь прибег к своему дару. От мошек даже не осталось пепла. «Кто в форт перебрался? Кто в Октябрьский?» Мы прошли поворот и оказались перед широкой заводью. Я когда материалы по маршруту подбирал, читал, что там несколько дворов еще осталось. Григорий внимательно осмотрел в бинокль полузатопленную дорогу. «Паводок сошел, но метров 150 по затопленному участку пройти придется. Лед, как думаешь, переправимся здесь?» «Думаю, да», — забрав бинокль, осмотрелся я. «Не в обход же тащиться». Метрах в 200 впереди дорога ныряла в ложбинку и скрывалась под черной болотной водой. Пройти там можно было только по узкой гати, сооруженной из сбитых клиньями бревен. Отсюда бревна казались достаточно хорошо сохранившимися, чтобы выдержать вес человека. А как там на самом деле, кто знает. Ладно, подойдем поближе, проверим. Что меня на самом деле в этой переправе полностью устраивало? Ивы к заболоченному участку дороги не подходили, и землю покрывал густой ковер трав, среди которых торчали синевато-зеленые лезвия листьев осоки. Незаметно никто не подберется. И пусть мы сами будем как мишени в тире, думаю, нападение с применением огнестрельного оружия нам здесь следует опасаться меньше всего. «Сейчас наши подойдут и сразу двинем», — заявил Григорий, убирая переговорный амулет в карман. «Колдун вроде разобрался, в чем проблема». «Мне камыши вон те не нравятся». Указал я ему на колебавшуюся под порывами ветра стену камышей, которая у того берега подходила почти к самой дороге. «Выпрыгнет оттуда панцирник или вурдалак. И хоть мы его сразу изрешетим, все равно кого-нибудь достать успеет». «Камыши не проблема», — прищурившись из забивших прямо в глаза лучей уже начавшего клониться к закату солнца, с высоты своего роста снисходительно посмотрел на нас Напалм. «Вот и замечательно». Григорий обернулся и посмотрел на приближавшихся к нам близнецов. «Не понял, а где остальные?» Мне показались странными колебания воздуха за спинами братьев, но колдовским зрением ничего разглядеть не удалось, и все же что-то с ними не так. «Моя последняя разработка», — похвастался Ялтин, когда фигуры парней расслоились, и вместо 2 человек перед нами оказалось 6. «Пространственное наложение образов». «Предупреждать надо». Григорий медленно опустил АКСУ. «Сейчас быстро форсируем заболоченный участок и в обычном режиме двигаемся дальше. Задача ясна?» Мы потащились к гати.